новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Что принесут новые ограничения иностранных инвестиций в издательское дело в России? Голодовка грузинских оппозиционеров. Ситуация в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Новый раунд. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая российская тема этого часа информационной программы «Время свободы». Государственная Дума намерена в марте принять во втором чтении законопроект, существенно осложняющий иностранным инвесторам приобретать акции интернет-провайдеров, полиграфические и издательские компании. Документ под названием «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности России», устанавливает перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для страны. В список из 43 пунктов попало осуществление теле- и радиовещания, предоставление услуг доступа к интернету. Эксперты Рунета называют законопроект слишком сырым и полагают, что принят в ближайшее время он не будет. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Первое чтение законопроекта прошло в Государственной Думе на прошлой неделе. Согласно документу, иностранная компания, пожелавшая приобрести более 50% акций предприятия, которое относится к стратегической отрасли, обязана будет обратиться в соответствующий орган. Специально созданная комиссия во главе с премьер-министром в течение 3-6 месяцев принимает окончательное решение, то есть разрешает или запрещает сделку. На уже совершенные приобретения иностранных инвесторов закон не распространяется, однако о владении более чем 5% стратегического предприятия компании будет необходимо уведомить правительство. Список деятельности стратегических компаний состоит из 43 пунктов. Вместе с геологическим изучением недр и добычей водных биоресурсов в него попало предоставление услуг доступа к интернету. Дорога иностранных инвесторов на рынок российских провайдеров в случае принятия закона таким образом существенно осложнится. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Губайловский беседует с директором Центра исследований и экспертизы информационных технологий Академии народного хозяйства при правительстве России Михаилом Брауде-Золотаревым.
Скажите, как с вашей точки зрения может отразиться принятие такого закона на развитие информационных технологий в России?
Если такой закон все-таки будет принят, то, безусловно, это будет препятствием для развития рынка информационных технологий. Другое дело, что пока существует довольно серьезная надежда, что этот закон принят все-таки не будет. Во-первых, по причине своей, так скажем, излишней ортодоксальности даже для нынешних времен. А во-вторых, потому что этот закон, видимо, нарушает и наступает на интересы довольно большого числа участников рынка, которые имеют вполне серьезное влияние. И, по всей видимости, этот вопрос еще не решен.
Чем конкретно может этот закон повредить, если он будет принят?
Любые барьеры для свободной рыночной конкуренции, они ухудшают перспективы для развития. Если мы вводим какие-то барьеры искусственные, то неизбежно мы снижаем возможности для развития. В общем-то, этого главного аргумента достаточно, хотя еще есть много второстепенных, которые, может быть, там даже большую важность имеют с политической и прочих точек зрения, но с экономической этого достаточно. А политические моменты здесь такие. Принятие этого закона обосновывается необходимостью и интересами национальной безопасности. А ведь на самом деле принятие такого закона, ну, во всяком случае, в части информационных технологий, скорее всего, будет иметь обратный эффект. То есть принятие такого закона скорее несет угрозу этой самой национальной безопасности, потому что явно список, по которому расширяют стратегические отрасли, он совершенно явно коррелирует с связан с отраслями, которые обеспечивают распространение информации, доступ к информации. И я полагаю, что ухудшение условий для свободного распространения информации в современной информационной экономике скорее несет угрозу для национальной безопасности, чем наоборот.
С Михаилом Брауде-Золотаревым беседовал Владимир Губайловский. 6 марта законопроект рассмотрели в Государственной Думе в первом чтении. Второе запланировано на пленарное заседание 19 марта. Чего ждать российским провайдерам в случае принятия Госдумой этого законопроекта? Грозят ли телекоммуникационной отрасли серьезные изменения и насколько реально принятие этого документа уже в марте? На эти вопросы отвечает совладелец сайта «Независимый обзор провайдеров» Александр Милицкий.
В целом ряде областей, которые полагаются стратегическими во многих странах, есть подобного рода ограничения, но конкретно данный проект представляется мне не совсем понятным с точки зрения его непоследовательности. Дело в том, что провайдер интернет – это всего лишь одно из направлений телекоммуникационной отрасли, которая сама по себе, безусловно, для любого государства является стратегической. Мы знаем, что достаточно много иностранных инвестиций привлечено в компании сотовые операторы, компании предоставляющие телефонную связь, и другие телекоммуникационные компании. При подобном ходе событий ограничивать иностранные инвестиции только для интернет-провайдеров и оставлять такую возможность для остальных направлений в телекоммуникациях, ну, с моей точки зрения, просто как-то нелогично и непоследовательно. Скорее всего, данный проект просто является сырым и непродуманным и подготовлен, исходя из каких-то популистских политических соображений.
Вы считаете, что это все-таки политика, а не экономика?
Честно говоря, я не вижу экономических необходимостей вводить такого рода ограничения. Как раз в телекоммуникациях интернет-провайдинг – это наиболее высококонкурентная отрасль, и здесь появление сильных игроков, находящихся под иностранным контролем, их бизнес никак не будет угрожать ситуации на рынке. В случае с интернетом у нас только в городе Москве действует несколько сот интернет-провайдеров, которые между собой конкурируют. На мой взгляд, момент для подобного рода законопроекта выбран не очень удачно, поскольку на сегодняшний день в России достаточно много денег, которые вкладываются в перспективные направления, в том числе и в телекоммуникации, а на Западе, наоборот, имеет место быть известный финансовый кризис, там средства денежные являются дорогими, и желающих вкладываться оттуда не слишком-то много.
Как вы считаете, кто именно лоббирует в Госдуме вот этот законопроект, в чьих это интересах?
Вы знаете, мне достаточно сложно сказать, кто этот законопроект может лоббировать. Известно, что абсолютно в любом месте, включая и органы государственной власти, они здесь не исключение. Людей, которые мыслят альтернативно одаренным странным образом, достаточно много везде. Я бы сказал, что подобная затея выглядит не очень разумной, не очень логичной и не очень умной, если угодно.
Насколько действительно реально принятие этого закона в Госдуме?
Ну, я не думаю, что принятие такого законопроекта так уж очень реально, поскольку лоббистов, заинтересованных в том, чтобы его не пропустить, будет достаточно много. Дело в том, что уже действующих компаний с высокой долей иностранного капитала у нас довольно много. И если закон будет принят в формулировке, которая запрещает существование таких компаний, то есть попытаются принять требования продажи пакетов уже существующих бизнесов, принадлежащих иностранным инвесторам, то вряд ли дойдет дело до его принятия во всех чтениях, утверждения, подписания президентом и так далее, потому что это означало бы просто полностью там, разрушение половины отрасли.
Учитывая то количество иностранных инвесторов, которые сейчас существуют в России, угроза-то национальной безопасности существует вообще или нет?
Я бы не рассматривал всерьез такого рода вещи, как угроза национальной безопасности по достаточно простой причине. Если предприятие действует на территории России, выполняет требования российского законодательства, имеет необходимые лицензии, то, по большому счету, не очень важно, гражданином какой страны является человек, которому принадлежит пакет акций, которому начисляются дивиденды, потому что предприятие действует в соответствии с российскими законами, на российской территории платит налоги и так далее.
Собственно, интернет-провайдерам российским можно не бояться каких-либо изменений серьезных?
Поживем и видим.
Говорил Александр Милицкий. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве начинается бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. В центре Москвы студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели акцию против выселения их из общежития. В пригороде Нальчика в ночь на понедельник два человека были ранены при обстреле поста милиции. Власти Армении обвинили 59 человек в организации массовых беспорядков в Ереване. В Грузии члены оппозиционной фракции «Новые правые» начали голодовку в приемной спикере парламента Нино Бурджанадзе. Парламент Ливана в 16-й раз перенес дату выборов президента на 25 марта. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро поблагодарил избирателей за поддержку его социалистической партии, одержавшей победу на парламентских выборах. В Пакистане лидеры оппозиционных партий, победивших на недавних парламентских выборах, пообещали восстановить в должности судей, которые были уволены президентом Первезом Мушаррафом в ноябре прошлого года. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А теперь подробнее о некоторых из новостей. В Грузии, как вы только что слышали в сводке, члены оппозиционной фракции «Новые правые» начали голодовку в приемной спикера парламента. Акция объявлена в знак поддержки активистов объединенной оппозиции, которые с воскресенья проводят голодовку у здания грузинского парламента, добиваясь пересмотра официальных итогов президентских выборов. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Оппозиция решила возобновить акции протеста после того, как не удалось договориться с властями о выполнении оппозиционного меморандума по демократическому проведению предстоящих в мае парламентских выборов. Организаторами акции стали «Партия народа» и «Движение за единую Грузию», то есть партия экс-министра обороны Ираклия Окруашвили. Другие оппозиционные партии, республиканцы, лейбористы, новые правые, хотя и направили на акцию своих представителей, однако отказались от активного участия в ней. Председатель партии народа Коба Давиташвили заявил, что голодовка будет продолжаться до удовлетворения требований оппозиции. Кроме предвыборной проблематики, мы требуем от властей вывода российских миротворческих сил из Абхазии и выхода Грузии из СНГ. В этом и состоит наш план урегулирования проблемы Абхазии. Руководитель движения «Грузинское собрание» Джон Ди Багатурия рассказал журналистам, что оппозиция тщательно подготовилась к акции протеста. «Мы сформировали группу добровольцев по охране порядка и отдельную группу людей в белых халатах, врачей, которые будут следить за состоянием здоровья голодающих. Никакой дестабилизации мы не допустим. Наша акция направлена исключительно на защиту закона и демократии». Консерватор Звяд Дзидзигури считает, что акция будет долгосрочной. «Наша акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены наши требования, а именно новый пересчет голосов, поданных на президентских выборах 5 января, поскольку ОБСЕ подтвердила факт фальсификации, освобождение политзаключенных и проведение демократических выборов». Впрочем, от имени тбилисской мэрии вице-мэр Мамука Ахмледиани предупредил, что если акция примет противозаконный характер, она будет немедленно прекращена. Кроме того, председатель парламента Нино Бурджанадзе, выступая по грузинскому телевидению, заявила, что накануне бухарестского саммита НАТО, в ходе которого, как надеются, в Тбилиси будет решен вопрос о более тесном сотрудничестве между Грузией и Североатлантическим альянсом, проводить в Тбилиси акции протеста неверно и нецелесообразно. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит международные темы. Первая из них – латиноамериканская. В эти выходные дни президенты Колумбии, Эквадора и Венесуэлы Альваро Урибе, Рафаэль Корреа и Уго Чавес объявили об окончании острого кризиса в отношениях между тремя странами. Причиной обострения отношений стала операция колумбийских войск против боевиков ультралевой группировки ФАРК на территории Эквадора. Колумбийские власти обвинили руководство соседних стран в связях с боевиками, а Эквадор и Венесуэла, в свою очередь, объявили о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Эта тема продолжает активно обсуждаться и в мировом, и в русском политическом интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Конфликт между Колумбией и Эквадором, вроде бы благополучно завершившийся, стал для президента Венесуэлы Уго Чавеса удобным поводом для подтверждения правомерности стратегии на сколачивание военного альянса стран, входящих в боливарианскую альтернативу для Америк. Констатирует известный московский эксперт, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян в материале на сайте газеты.ру под многозначительным заголовком «Знамя Фиделя».
На протяжении почти полувека Колумбия находится в состоянии гражданской войны. Деятельность вооруженных группировок левацкого толка распространилась на 600 из 1907 муниципалитетов. Около 200 фактически находятся в руках партизан. Верхушка криминализировалась и накрепко завязалась наркомафии.
Стремясь погасить конфликт, пишет Эмиль Дабаген, власти пытались наладить диалог с повстанцами. Под занавес 2007 года в роли посредника выступил венесуэльский президент.
Урибе наверняка прекрасно знал, что Чавес, в свое время сам пытавшийся взять власть силовыми методами, явно симпатизировал партизанам. Они платили ему тем же. Миротворческая миссия Чавеса увенчалась успехом. Однако после того, как президент Венесуэлы категорически отверг формулировку, причисляющую повстанцев к организациям террористического толка, Урибе отказался от его услуг. Разразился громкий скандал. Венесуэльский президент назвал колумбийского мафиозным элементом и пригрозил свернуть экономические связи и разорвать дипломатические отношения. И вот неделю назад это произошло.
Как подчеркивает Эмиль Дабагян, претензии Уго Чавеса на роль единоличного лидера Латинской Америки, особенно теперь, когда антиимпериалистическое знамя выпало из рук его учителя, ослабевшего Фиделя Кастро, очевидны. У верного ученика латиноамериканского патриарха неумеренные амбиции и мечта объединить континент под своей эгидой.
Для этого Чавес использует вседозволенные и недозволенные средства. В пику Соединенным Штатам, инициировавшим образование зоны свободной торговли Америк, венесуэльский лидер создал так называемую боливарианскую альтернативу для Америк – субсидиарное экономическое и политическое объединение, куда вошли также Куба, Боливия, Никарагуа и крошечная Доминика.
Но конфронтационный курс Чавеса вызывает восторг далеко не у всех его коллег по президентству, отмечает Эмиль Дабагян. И в урегулировании нынешнего конфликта участвовали лидеры всех ведущих латиноамериканских государств. В то же время и Чавес проявил готовность дать задний ход, не дожидаясь осуждения со стороны своих коллег.
Подоплека этого дела, она очень серьезная. И почему Венесуэла так болезненно отреагировала на то, что колумбийские вооруженные силы действовали на территории Эквадора? Как говорится, победоносная война. Но ему сама война на самом деле не нужна. Он просто сказал вот некоторое время назад, что нужно создать военный альянс, боливарианские альтернативы для Америки. Для чего? Для того, чтобы дать отпор агрессивным действиям Колумбии, за спиной которых стоят Соединенные Штаты. Вот это его тезис.
Мнение известного московского латиноамериканиста Эмиля Дабагяна. Знамя Фиделя. Сайт Газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Мы продолжим международные темы на «Волнах свободы». Эта тема будет американской. Проведенные на прошлой неделе предварительные выборы в 5 американских штатах так и не выявили лидера в борьбе за номинацию кандидата в президенты от Демократической партии. Последние, так называемые кокусы в штате Вайоминг, выиграл Барак Обама, который перед этим потерпел поражение в так называемом втором супервторнике. Между тем, борьба между Обамой и Хиллари Клинтон обострилась до предела. Эксперты называют их борьбу скандальной, даже грязной. Последний факт. Ближайшая советница Барака Обамы назвала Хиллари Клинтон чудовищем. Обама, впрочем, принес свои извинения и уволил сотрудницу. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Уволенная советница Обамы по вопросам внешней политики Саманта Пауэр – человек очень опытный в политических вопросах. Профессор Гарвардского университета, автор книг, лауреат Пулитцеровской премии. Она 14 месяцев проработала у Обамы бесплатно. Свое мнение о Хиллари Клинтон она высказала в интервью шотландской газете «Скотсман». В результате публикации разразился скандал. Сторонники бывшей первой леди в Конгрессе потребовали от Обамы уволить советницу и подвергли критике самого Барака Обаму. Нью-йоркский конгрессмен Грег Микс сказал, сенатор Обама призывает к переменам и к новой политике, но этот пример – худшая политика. Представитель Хиллари Клинтон по связям с прессой Ховард Волфсон напомнил, что Хиллари отстранила от работы сотрудников, которые говорили о том, что Обама в юности баловался наркотиками и что он мусульманин. Сам Волфсон нанес удар Обаме, сравнив его с прокурором Кеннетом Старром, расследовавшим Уайт-Уотергейтский скандал во времена правления Клинтона. Кеннет Старр в кругах Демократической партии является пугалом и чудовищем. Сравнение возникло потому, что из избирательного штаба Обамы стали распространяться обвинения в адрес Хиллари Клинтон из-за секретности ее налоговых выплат и из-за сомнительных операций с недвижимостью. После того, как Саманта Пауэр покинула пост советника Обамы, из штаба Хиллари были разосланы электронные послания с просьбой внести хотя бы $5 в избирательный фонд Клинтон, чтобы этим показать Обаме реакцию избирателей на нападки такого рода. Это показывает, насколько умело используют соперники любой промах друг друга. Вот что говорят по этому поводу политические обозреватели Мэри Энн Эйкерс и Джонатан Аллен. Слово «чудовище» в адрес Хиллари стало скандальным, потому что этим лагерь Обамы перешагнул рамки приличий и перешел, как говорится, на личности. Причем это не просто закулисные разговоры между собой и не сплетни, а публикация интервью, да еще в иностранном печатном органе. В результате Барак Обама вынужден был расстаться с одним из лучших своих советников. Он попросил Саманту Пауэр уйти, поскольку до этого скандала утверждал, что он политик новой формации, и что не будет строить избирательную кампанию на негативизме. Лучшего подарка для Хиллари Клинтон нельзя было придумать. Я думаю, отставка Саманты Пауэр не конец скандала. Штаб Хиллари Клинтон постарается поддержать этот огонь, чтобы извлечь из него максимальную политическую выгоду. Думаю, теперь удастся использовать и другие неосторожные высказывания Саманты Пауэр. Например, она сказала, что Барак Обама, став президентом, вряд ли сможет вывести все американские войска из Ирака, как он сейчас обещает. Это заявление гораздо значительнее, чем слово «чудовище». Несмотря на обостряющуюся и принимающую все более негативную окраску борьбу, полную взаимных обвинений и разоблачений, Хиллари Клинтон уже не первый раз предложила Бараку Обаме объединиться и стать кандидатом в вице-президенты. Выступая перед избирателями в штате Миссисипи, где, как ожидается, Обама может добиться успеха на первичных выборах, Хиллари Клинтон сказала: «Я слышу, как люди говорят, что голосовали бы за нас обоих. Что ж, такая возможность вероятна в будущем, но пока я рассчитываю на ваши голоса во вторник». В этот вторник на праймерис в Миссисипи, как ожидается, победит Обама, поскольку афроамериканцы составляют 37% населения этого штата. За одну неделю Хиллари Клинтон второй раз поднимает этот вопрос. Сенатор Обама теперь не отвергает такую возможность, но говорит, что рассуждение на эту тему преждевременны. О реальности объединения кандидатов рассуждает политический обозреватель Джонатан Аллен.
Я думаю, есть хорошие шансы такого поворота событий. В прошлом мы не раз становились свидетелями того, что, казалось бы, непримиримые противники превращались в успешных партнеров. Это Джон Кеннеди и Линдон Джонсон, или Рональд Рейган и Джордж Буш-старший. Так что жесткое соперничество не отрезает пути к плодотворному сотрудничеству. Одни демократы считают тандем Хиллари Клинтон-президент, Барак Обама-вице-президент идеальным, но другие – кошмарным. До конца апреля, то есть до первичных выборов в штате Пенсильвания, вряд ли станет ясно, объединятся ли кандидаты и кто из них в этой связке окажется первым, а кто вторым. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут, и мы переходим к сводке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели сегодня акцию против выселения их из общежития. Ранее прокуратура Москвы предписала до 11 марта освободить здание общежития под предлогом необходимости ремонта. В Москве начинается бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Сторонники оппозиции намерены каждый день проводить одиночные пикеты у здания Генеральной прокуратуры. В пригороде Нальчика в ночь на понедельник два человека были ранены при обстреле поста милиции. Евросоюз заявил о растущей обеспокоенности в связи с тем, что Россия, возможно, ведет дело к признанию независимости Абхазии от Грузии. Такое мнение выразила представитель Евросоюза по внешней политике Бенита Феррера-Вальднер через несколько дней после одностороннего снятия Москвой ограничений на связи с Абхазией. В Грузии члены оппозиционной фракции «Новые правые» начали голодовку в приемной спикера парламента Нино Бурджанадзе. Акция объявлена в знак поддержки активистов оппозиции, которые с воскресенья держат голодовку, добиваясь пересмотра итогов президентских выборов. Власти Армении обвинили 59 человек в организации массовых беспорядков в Ереване. В понедельник президент Роберт Кочарян смягчил действия чрезвычайного положения в Ереване, введенного 1 марта, после того, как в столкновениях демонстрантов с полицией погибли 8 человек. Парламент Ливана в 16-й раз перенес дату выборов президента. Теперь они должны состояться 25 марта. Депутатам не удается согласовать кандидатуру главы государства с осени прошлого года. Европейский Союз выразил уверенность, что на досрочных парламентских выборах избиратели Сербии поддержат прозападные силы. О дате досрочных выборов в Сербии сегодня должен объявить президент страны Борис Тадич. На севере Индии более 100 тибетских беженцев начали акцию протеста против оккупации Тибета Китаем. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе резко осудила вынесение обвинительного приговора азербайджанскому журналисту Ганимату Захидову. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одна международная новость. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро поблагодарил избирателей за поддержку его социалистической партии, одержавшей победу на на парламентских выборах. Рассказывает мадридский корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Соцпартия получила 169 депутатских мандатов, на 5 больше, чем 4 года назад, и на 16 больше, чем ее основной противник – консервативная народная партия. Такой победы не обещал социалистам ни один из проведенных накануне выборов опросов общественного мнения. Наблюдатели предупреждали о почти равных результатах. Теперь они объясняют решительную победу левых терактом, который совершили баски вооруженные сепаратисты за 2 дня до выборов. В городе Мондрагон был застрелен бывший муниципальный советник, социалист Исаес Караско, и сердобольные избиратели, которые еще колебались в своем выборе, отдали голоса партии, потерявшей активиста. Впрочем, сами социалисты с такой трактовкой результатов выборов не согласны. Выступивший перед своими сторонниками после оглашения результатов лидер социалистов и премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро заявил: «Испанцы высказались вполне конкретно, решив наделить нас правом управлять страной в следующие 4 года». Я буду руководить Испанией в интересах всех ее граждан, но прежде всего в интересах малоимущих, в интересах равноправия женщин, в интересах молодежи, чтобы она смогла осуществить свои мечты, престарелых, чтобы обеспечить им заслуженный отдых. Я буду руководить Испанией, чтобы способствовать делу мира и помогать развивающимся странам. Между тем, наблюдатели отмечают, что в первую очередь социалистам придется в спешном порядке решать ряд неотложных проблем, которые они унаследовали от своего прежнего 4-летнего правления. Во-первых, остановить экономический спад, который уже привел к резкому росту цен и безработицы. Во-вторых, устоять перед натиском региональных сепаратистов, каталонцев и басков, учитывая, что последние уже назначили на осень референдум по вопросу о своем суверенитете. И в-третьих, противостоять нелегальной миграции из стран Латинской Америки, Африки и Восточной Европы, которая буквально захлестнула страну и обострила такую проблему, как рост преступности. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Мы продолжим разговор о новостях. О последних событиях в сфере науки расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Биохимики из Университета Вашингтона в Сент-Луисе предложили новое лекарство, которое помогает бороться с метастазами рака. Злокачественные клетки, возникшие в опухоли, разносятся по организму человека с током крови. Во время своего продвижения по кровеносной системе они находят настоящую защиту у клеток, ответственных за свертывание крови, так называемых тромбоцитов. Именно тромбоциты защищают раковые клетки от атак иммунной системы. Ученые предложили лекарственный препарат, который ослабляет действие тромбоцитов, но не приводит к длительным кровотечениям при небольшой царапине. Первые опыты, проведенные на мышах, уже показали значительное снижение метастазов. Исследовательская группа компании Philips разработала принципиально новый пульт управления телевизором. Пульт посылает лазерный сигнал на экран, который накрыт прозрачным оргстеклом. В оргстекло встроены микронные датчики, которые регистрируют отражение луча от экрана. Благодаря датчикам удается вычислить, в какую точку экрана направлен луч от пульта, а затем передать эту информацию программе управления телевизором. Изобретение позволяет встроить в телевизор графический интерфейс, подобный компьютерному. Это может совершить настоящую революцию в управлении телевизором. Пульт станет простым, как компьютерная мышь, а на экране будут возникать меню и иконки, которые можно выбирать с помощью лазерного луча. Астрономы из лаборатории реактивного движения НАСА обнаружили, что спутник Сатурна Рея окружен собственным кольцом. Ученые пришли к такому выводу, анализируя снимки, переданные зондом Кассини. До сих пор были известны кольца только у планет. Рея стала первым известным спутником, окруженным кольцом. Частицы, составляющие кольцо, по размеру колеблются от мелких камешков до валунов. Как считают исследователи, причиной появления колец могло быть столкновение Рея с астероидом или кометой. Медики из Университета Южной Каролины проанализировали данные о состоянии сердечно-сосудистой системы почти 8 тысяч людей в возрасте от 45 до 64 лет. Врачи пришли к выводу, что даже убежденным трезвенникам по достижении среднего возраста стоит умеренно употреблять алкоголь. Умеренное потребление составляет не более 40 граммов чистого этилового спирта в день, что соответствует 2 бокалам вина или 100 граммам крепких напитков. У тех, кто начал употреблять алкоголь в среднем возрасте, риск сердечно-сосудистой заболеваний на 40% ниже, чем у непьющих ровесников. Любые алкогольные напитки в умеренных дозах дают положительный эффект, но самые лучшие результаты оказались у тех, кто употребляет только вино.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика, традиционная рубрика «Мировая политика». В конце прошлой недели Грузия заявила решительные протесты России в связи с выходом из режима санкций в отношении самопровозглашенной республики Абхазия. В Абхазии решение Москвы приветствовали, однако ее руководство заявляет, что не ожидает немедленного признания государственного суверенитета республики. Официальную позицию Сухуми по этой проблеме в интервью «Радио Свобода» сформулировал представитель президента Абхазии Кристиан Джани. Вопросы ему задавал мой коллега Михаил Соленков. Напомню, в эфире рубрика «Мировая политика».
По решению Российской Федерации о выходе из режима санкций против Абхазии. Безусловно, это очень существенное решение, очень значительное решение, поскольку с момента введения санкций против Абхазии здесь воспринимали это как несправедливое решение. Исходили прежде всего из того, что если были какие-либо проблемы в переговорном процессе, то есть на политическом уровне, то население, гражданские лица не должны были от него страдать. С 1996 года власти Абхазии добивались отмены режима санкций. Однако это было безуспешным, к сожалению, большому. Теперь же с их отменой самым серьезным образом меняется ситуация. Это дает возможность для очень быстрого развития и экономики, соответственно, и социальной сферы. Это прежде всего отменит ограничения на основные права граждан, право прежде всего на свободное перемещение. Вы наверняка помните, что в свое время Абхазия обращалась и к Организации Объединенных Наций с ходатайством о выдаче жителям Абхазии временных удостоверений личности ООН для того, чтобы не нарушались их права. Однако этот вопрос не был тогда решен, он был отклонен.
Кроме ограничения передвижения жителей Абхазии, какие были еще санкции? Какие есть, вернее, еще санкции?
Это прежде всего полная изоляция всех предприятий и участников бизнеса, вне зависимости от форм, как бы юридических форм собственности, государственной, негосударственной, государственная, абсолютная изоляция от партнера во внешнем мире. Это запрет на выезд из Республики Абхазия мужчин в возрасте от 16 до 65 лет. Это закрытие всех коммуникационных каналов, в том числе воздушного, наземного транспорта. Это запрет на ввоз в Абхазию строительных материалов. То есть республика недавно перенесла катастрофическую по своим последствиям войну, она в руинах, и населению не дают возможность восстановить свое жилище, свою собственность. Это тяжело больные, онкологически больные, инсулинозависимые больные. Это дети, страдающие тяжелыми формами заболеваний, которым невозможно было завести легально в Абхазию медицинские препараты. То есть эти ограничения касались в буквальном смысле всех сфер жизни человека. Сегодня, конечно же, мы самым положительным образом оцениваем на решение правительства России. А что касается реакции Грузии на это, то она была вполне ожидаема. Ничего удивительного в этом нет. Просто у определенных политических кругов в Абхазии вызывает некую иронию постановка вопроса. То есть каким образом они считают, если исходить из точки зрения Грузии, его руководства политического, как они считают нас одновременно своими гражданами, в то же время пытаются на всех уровнях заблокировать права и свободы собственных граждан. То есть они требуют от международного сообщества, чтобы жители Абхазии никуда не выпускали, ограничивают их контакты с внешним миром, то есть делают все для того, чтобы население Абхазии было изолировано. Тут логика, она, так сказать, входит в конфликт с позицией Грузии. Вот. Для нас существенно гораздо то, что сегодня уже со снятием хотя бы со стороны одного государства, в данном случае России, этих санкций, серьезным образом к лучшему изменится положение гражданского населения в республике.
Кристиан, скажите, а обращение в международные организации с просьбой признать Абхазию независимым государством – это логичное продолжение вот этой вот истории?
Безусловно. Просто при этом нужно помнить о том, что Абхазия неоднократно, сразу после окончания войны, по сегодняшний день, уже обращалась с подобными призывами к международному сообществу. К сегодняшнему дню изменились серьезным образом международные отношения, вся система международных отношений в мире. И, конечно же, прецедент Косово, безусловно, сподвиг руководство Абхазии к более решительным действиям, поскольку мы не приемлем доводы европейских государств, которые говорят, что Косово в данном случае уникально. Для нас это не является аргументом. Мы глубоко убеждены, у Абхазии, которая почти на протяжении одного века ведет свою борьбу за независимость от Грузии, есть гораздо больше и существеннее правовых, исторических и моральных аргументов в пользу признания своей независимости. Хотя, конечно же, понимаем, что наше нынешнее обращение, как и предыдущие, не вызовет сиюминутное изменение позиции стран Европы и Запада к абхазской проблематике. Но, как говорится, капля точит камень. Последних 15 лет с момента окончания грузино-абхазской войны мы все эти годы являемся де-факто независимым правовым государством.
Позицию Абхазии по проблеме признания независимости этой самопровозглашенной республики сформулировал в интервью «Радио Свобода» официальный представитель абхазского президента Кристиан Джани. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков. Это была рубрика «Мировая политика». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут и заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели сегодня акцию против выселения из общежития. В Москве начинается бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. В пригороде Нальчика в ночь на понедельник два человека были ранены при обстреле поста милиции. Евросоюз заявил о растущей обеспокоенности в связи с тем, что Россия, возможно, ведет дело к признанию независимости Абхазии от Грузии. В Грузии члены оппозиционной фракции «Новые правые» начали начали голодовку в приемной спикера парламента Нино Бурджанадзе. Власти Армении обвинили 59 человек в организации массовых беспорядков в Ереване. Парламент Ливана в 16-й раз перенес дату выборов президента. Теперь они должны состояться 25 марта. Европейский Союз выразил уверенность, что на досрочных парламентских выборах избиратели Сербии поддержат прозападные силы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит тема, о которой мы уже неоднократно говорили. Речь пойдет о ситуации с негосударственным Европейским университетом в Петербурге, который был временно закрыт якобы из-за претензий пожарной службы. Сейчас университет, кажется, нашел временное место для занятий и таким образом мог бы претендовать на возобновление лицензии. О последних событиях в этом деле наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Закрытие в начале февраля по требованию пожарных Европейского университета в конце февраля, лишенного лицензии на преподавание, вызвало широкий резонанс в обществе. Под открытыми письмами в его защиту подписались сотни ученых со всего мира, что показывает, насколько высок рейтинг университета, особенно известного тем, что он готовит блестящих социологов и политологов, говорит слушатель факультета политических наук и социологии Данис Гараев.
Диплом Европейского университета он узнаваем уже за рубежом, поскольку Европейский университет сотрудничает с ведущими университетами мира. Это такой знак качества, несмотря на то, что это молодое учебное заведение, уровень подготовки, поскольку это постдипломное образование, достаточно высокий. Один из самых лучших в России социальных и гуманитарных наук.
Закрытие Европейского университета заставило многих задуматься, нужны ли сегодняшней российской власти квалифицированные и честные специалисты в этой сфере, способные вскрыть такие процессы, происходящие в обществе, которые власть быть может, предпочла бы не афишировать.
Не может быть все так случайно, поскольку под предлогом нарушения правил пожарной безопасности можно закрыть, рискую предположить, что большинство учебных заведений в России. Но почему-то пришли именно в Европейский университет. Возможно, не нужны дотошные социологи, возможно, не нужны дотошные политологи. Я не понимаю тогда, что нам не нужна наука дотошная.
Не сладко сейчас всем, и преподавателям, и студентам, особенно тем, кто приехал из других городов, как Данис Гараев, поступивший сюда из Казани.
На самом деле, люди в растерянности. То есть люди не знают, что делать. Учебного процесса нет. Фактически поставлены под удар все слушатели европейского и преподаватели. Но особенно, вот я могу сказать, за региональных студентов им как бы особенно тяжело, поскольку они оказались совершенно в подвешенном состоянии, поскольку они и не дома, и при этом не могут учиться.
6 марта на официальном сайте Европейского университета появилась информация, что университет заключил договор на временную аренду помещений, копии которого уже переданы в Комитет по науке и высшей школе Смольного, а также в экспертный центр оценки дополнительного и среднего образования. К договору прилагается сопроводительное письмо ректора вуза Николая Вахтина, в котором он просит выдать университету временную лицензию на образовательную деятельность. С кем же заключен договор? Николай Вахтин.
Пока из суеверных соображений ничего не скажу. Подали заявку в Комитет по науке и высшей школе, чтобы нам разрешили проводить занятия на временно арендованных площадях.
Председатель комитета Александр Викторов недавно обещал, если будет найдено помещение, рассмотреть вопрос в течение 3 дней. Так что Николай Вахтин ждет ответа в середине недели. Правда, вспоминается и другое. Как тот же Александр Викторов публично заявлял, что никто не собирается ни отбирать помещение у Европейского университета, ни закрывать его, а через несколько дней была приостановлена лицензия. Даже если преподавать на арендованных площадях разрешат, этот этап борьбы нельзя считать победой, говорит декан факультета этнологии Европейского университета Илья Утехин.
Я рассматриваю это в качестве знака того, что окончательное снятие осады не вовсе невозможно. Потому что на самом деле вот это вот аренда и арендованные площади и разрешение работать, это решает проблему приостановки. остановки, но временно, безусловно. Конечно, это не вполне полноценная мера. То, что я могу сейчас увидеть в Европейском университете, свидетельствует об очень серьезных работах по модификации всех этих пожарных условий. Там ободраны все стены, там сейчас уже даже покрашены, потому что работы ведутся и ночью. То есть это делается очень быстро.
Из слов Ильи Утехина можно также понять, что арендованная площадка действительно поможет тем факультетам, которые не нашли способ эффективно справляться с ситуацией, где преподаватели не могут пригласить слушателей домой, где не налажено дистанционное обучение с помощью интернета.
В библиотеку прийти нельзя в читальный зал, там ридер, да? Но зато весь ридер есть в электронном виде. Если у человека есть компьютер с интернетом, он может читать, он может делать задания. Вот у некоторых факультетов этого не было. И для них, безусловно, эти временно арендованные площади окажутся решением вопроса.
Но на самом деле практически все факультеты все это время старались сделать максимум для того, чтобы закрытие университета не привело потом к критическому удлинению семестра в июле и вообще к полной остановке учебного процесса. В этом едины были и преподаватели, и слушатели. События вокруг Европейского университета очень важны для общества в целом. Они имеют диагностическое значение. От их понимания во многом зависит направление, в котором дальше будет двигаться страна, считает Илья Утехин. В ожидании возобновления лицензии на преподавание прошла рассылка писем в защиту Европейского университета по 55 адресам с 6000 подписей, а предполагаемый срок окончания работ по устранению недостатков в противопожарной системе Европейского университета 21 марта. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении этого часа еще одна конфликтная тема, связанная с российской наукой, образованием и культурой. Руководители крупнейших музеев России, Эрмитажа, Русского музея и Российского этнографического музея, к которым также присоединились и их московские коллеги, недавно высказали мнение, что в результате проведения Федеральным центром реформы системы оплаты труда в сфере культуры государственные музеи утратят научный статус. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерация считает, что тревога это преждевременно. О том, так ли это, рассказывает Тамара Леленкова.
Давно замечено, что искусство – одна из самых нерегулируемых областей в сфере бизнеса. Частные галереи процветают, государственные, несмотря на полные запасники, сводят концы с концами. Чтобы исправить положение, уполномоченными на то чиновниками было решено избавиться от музейной науки, пыльной и непонятной. В уставе, скажем, Российского этнографического музея еще в позапрошлом году научная деятельность была заменена словом «работа». Но, по мнению руководителя музея Владимира Грусмана, не это в нынешней ситуации главное.
Сейчас мы говорим о том, что в нашем новом рубрикаторе сборники поименования профессий музейных работников нету категории «научный сотрудник». Музеи Российской Федерации хранят миллионы единиц хранения экспонатов. Каждый экспонат представляет собой произведение, которое должно быть нами рассмотрено всесторонне и абсолютно отчетливо с научной точки зрения. Конечно, для таких музеев, как Эрмитаж, Третьяковка, Музей изобразительных искусств Пушкина, Государственный исторический музей, Государственный русский музей, Российский этнографический музей. Ведь у нас работают десятки, а в сумме сотни кандидатов и докторов наук. Поэтому отсутствие этой единицы действительно вызывает такое отчетливое беспокойство.
Как вы думаете, почему такое случилось? Это умысел какой-то, незнание?
Я могу допустить все, что угодно, могу допустить умысел. Но в большей степени я допускаю тот факт, что не проводится работа с теми людьми, которые являются носителями профессии. Не проконсультировались. Вот и все.
Опасения петербургских коллег в полной мере разделяют в московских музеях. Я беседую с первым заместителем генерального директора Государственной Третьяковской галереи, заместителем по научной работе Лидией Иеволевой.
В этом перечне музеи, библиотеки лишены вообще права какого бы то ни было заниматься научной работой. Есть смотрители, которые сидят в залах. Это сторожа, которые наблюдают, как ведут себя люди в залах, публика. Есть хранитель фондов. Это ключник, который пересчитывает все, что у него на хранении, переписывает и запирает на ключ. Есть экскурсоводы, для которых вообще не обязательно даже высшее специальное образование. Вот почему почему-то лектор должен быть искусствоведом. Большой разницы между экскурсоводом и лектором мы не видим, но это так. Заведующий передвижной выставкой. Почему передвижной и только передвижной, абсолютно непонятно. Всех остальных в перечне не существует. Ну вот висят картинки, хранятся картинки. В голову никому не приходит для того, чтобы правильно повесить картину, правильно, разумно, логично построить экспозицию. Должен быть грамотный, профессионально обученный человек, который должен изучить историю искусства и учить ее до конца дней своих. Затем, чтобы хранитель хранил свои вещи, он должен знать, что он хранит. Затем все музеи делают каталоги научные. Это значит, человек с профессиональным обучением должен уметь работать в архиве, в библиотеке, с книгой, с памятником, то есть самой картиной или рисунком, скульптурой и так далее, и так далее. А не просто пересчитывать их и под замок. Чтобы устроить выставку, любую, даже передвижную, мало того, чтобы набрать картинок каких-то, переписать, упаковать и отправить, нужно вообще понимать смысл, для чего эта выставка, о чем эта выставка, на кого рассчитана выставка и так далее, и так далее. У нас считается, что если в этом учреждении некая наука абстрактная не занимает более половины, значит, оно не научное. Музейная наука – это немножко другое, чем фундаментальная наука физика, предположим. У нас на знании тоже опыте, но на знании и изучении. Произведение искусства равно как кино и театр. Это не просто вот сегодня дорого стоит, продал и гуляй дальше. Это все-таки национальное достояние, которое требует изучения, постижения. Поэтому решение это, на мой взгляд, мало говоря, непродуманное, неграмотное, а вообще просто вредоносное. Мы можем уничтожить еще и эту, пусть, может быть, не главную с точки зрения мировой глобальности науку, но все-таки науку.
Догадаться, по какой причине музейную науку решили сократить, трудно. То ли по незнанию, то ли по злому умыслу из экономии. Чтобы прояснить ситуацию, руководители Эрмитажа, Русского музея и Российского этнографического музея подготовили обращение к президенту Владимиру Путину. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Обсуждение разнообразных конфликтных, острых проблем, связанных с российским образованием, культурой и наукой, завершило очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная международная тема – сербский политический кризис. Воислав Коштуница в конце прошлой недели, глава сербского правительства, заявил о своей отставке, и в ближайшие часы президент республики Борис Тадич объявит о назначении даты внеочередных парламентских выборов. Некоторые другие международные российские темы, наши постоянные рубрики теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.